Вот. Мы надеемся, что если Бог подлежит жизнь, будет следующий уже уровень, то мы там более подробно будем уделять внимание истории христианской церкви, очень важным деталям, важным личностям. Очень сожалею, что пока нет возможности, мое искреннее желание вот в этом вводном, в целом вводном курсе, который будет длиться один год, дать общие какие-то представления, общий уровень преподать вам, предложить вам, для того, чтобы, надеюсь, что это заинтересует вас, надеюсь, что это, безусловно, принесет пользу каждому из вас, с тем, чтобы можно было далее развиваться. Мы в прошлый раз говорили об истории церкви, и сегодня хотелось бы немного времени, прежде чем будем говорить об истории формирования богословия, теологии, уделить внимание периоду реформации. Период реформации. Итак, это то, с чего у нас сегодня начнутся наши занятия – реформация. Думаю, что дата для вас было бы неплохо, чтобы было в вашей памяти, о чем идет речь. 31 октября 1517 года. Это тот день, когда Мартин Лютер, который услышал проповедь, если так можно назвать, представителя Папы Римского, монаха Тецеля, который проповедовал отпущение грехов за деньги. Так называемое, занимался продажей индульгенции. Индульгенция – продажа грехов за деньги. Больше нагрешил – больше плати, меньше нагрешил – меньше плати. Ну, если так можно сказать. Историки церкви отчетливо говорят, что это было вызвано тем, что нерациональное использование финансов было в папской резиденции, поэтому нужно было каким-то образом свои финансы пополнить. Ну, другого здесь не находят вот историки церкви. К большому сожалению, сегодня вот эта недобрая тенденция – недобрая тенденция способна сохраняться и в некоторых нас, так называемых христианских кругах. Когда нужно бюджет пополнить, то изыскивают всевозможные пути для того, чтобы, ну, где-то как-то вот это все пополнить бюджет. Друзья, мы прекрасно понимаем, что перед нашей церковью тоже стоит вот эта вот задача. Какая задача? Попасть на этот крючок или не попасть? Друзья, мы не хотим вот на эти хитрые пути идти. Желание в нашей церкви, мое личное желание, это следующее. Я прекрасно понимаю, что если посетители церквей наших, нашей церкви, братья, сестры, будут реально видеть, что дело Божие расширяется, это будет видно по тому, насколько мы будем это служение поддерживать. Все. Это правильно. Писание говорит, доброходно дающего любит Господь. Мы не стоим на этой позиции устраивать какие-то жесткие там рамки, столько-то сдай, и не цента больше, вернее, меньше. Друзья, все-таки мы прекрасно понимаем, что дело Господне созидается, поскольку мы живем в реальном материальном мире, то оно тоже нужны материальные средства для этого. Мы это очень хорошо понимаем. Мое глубокое убеждение, я хочу его придерживаться, что все-таки очень важно показать действительно, чтобы в церкви было видно, что церковь трудится, что церковь развивается. И когда будут это видеть братья и сестры, посетители, это будет отчетливо выражаться в том, как они будут поддерживать это служение. Все. И никаких там норм, которые мы должны сдавать. Ну, вот как раз-таки вот эта история отчетливо говорит. Ну, думали так, планировали жить хорошо, но жить хорошо надо за все платить, а стали хорошо платить, то в казне ничего не осталось. Вот тогда решили вот таким образом пополнить казну. С этим согласны ряд историков, что вот монах Тецель, как основной проповедник вот этой идеи отпущения грехов за деньги, он стал это проповедовать и просто продавать прощение так называемое. И когда Мартин Лютер, будучи тоже на то время католическим священником, услышал эту проповедь, он возмутился, как это так, как это может быть. И вот результатом его возмущения было то, что он, когда услышав эту проповедь, пришел домой и написал свои знаменитые 95 тезисов. 95 тезисов, то есть заявление против отпущения грехов за деньги. И вот эти заявления свои он поместил на входной двери церкви, где он проповедовал в Виттенберге. Вот именно эта дата и отражена здесь. Дата несогласия с тем направлением, которое отчетливо, смотрите, если это представитель был Папы Римского, значит, за всем этим стояла все-таки церковь. Церковь не поместная, будьте внимательны, а как в западная церковь. С этим не мог согласиться один человек. Надо прямо сказать, что он не собирался делать революцию. Он не собирался переворачивать римское священство или духовенство. Он выразил одно свое несогласие. И вот результатом его несогласия было то, что появилась еще одна огромная ветвь в христианстве, которая сегодня называется протестантство. Оно неоднородно, очень много направлений, очень много движений в самом протестантстве, но будьте внимательны, основой или началом зарождения протестантства является именно несогласие Лютера фактически с отступлением от Писания. Мы получаем прощение по вере, не за деньги. У нас есть очень хороший евангельский пример. Историки говорят прямо, что самым первым таким вот недобрым, ну, простите за выражение, махинатором, который пытался Божье приобрести за деньги, был кто? Симон Волхв. Именно его считают вот тем, кто положил основание вот этим вот финансовым, скажем там, делам, когда то, что принимаемо по благодати, за это получали люди деньги и на этом наживались. Друзья, надо об этом прямо говорить. Это действительно было отступление. Вот. Ну, а дальше больше, безусловно, поскольку с мнением Лютера не согласились, тут, конечно, стали подниматься очень важные споры, дискуссии. Лютеру приходилось очень много скрываться, и это, ну, скажем, историки говорят, это счастье его, что у него нашелся очень сильный покровитель. По-нашему, может быть, ну, генерал полка там, или командир полка, рыцарь. У рыцарей были войска, огромные войска. Ну, в зависимости от того, какое его состояние, там огромная, большая, малая армия. Но за всяким рыцарем стояла армия. И вот один из рыцарей укрыл Мартина Лютера. И долгое время никто не знал, где он находится, потому что ему грозила просто смерть. Ну, это естественно, к большому сожалению. Мы должны признать факт. В христианской стране, в христианском мире, вернее, ему грозила смерть. За то, что у него были другие взгляды. Несогласие. Ну, прошло время, все-таки вот это все утряслось, и наступило чуть позже так время, когда был подписан в городе Аугсбург, так называемое Аугсбургское примирение, или документ, который примирял, скажем, уже католическую церковь и лютеранскую церковь, то есть те, которые стояли за Лютером. Этот документ, он, думается мне, лет 10-12 назад был заново подписан опять в Германии, между лютеранской и католической церковью. То есть все-таки, что какое-то мировое согласие наступило. Но долгое время шло это противостояние. Это, в общем, немножко фон того, кто стоит, что за реформация, что за ней стоит. Позвольте сегодня уделить внимание некоторым важным деталям. Мы не будем подробно анализировать. У нас нет времени подробно анализировать все, связанное с реформацией. Мое желание обратить внимание на следующие вопросы. Реформация и ее предпосылки. Реформация – это то, что произошло 31 октября 1517 года. Эта дата по праву считается в истории церкви днем зарождения протестантского движения, к которому относится и евангельско-баптистское движение, так называемое. Об этом мы немножко позже поговорим. Итак, каковы причины? Каковы причины того, что произошла реформация? С одной стороны, когда мы будем об этих причинах говорить, мы понимаем, что это мнение, ну, простите, свое мнение буду высказывать, ссылаться на мнение историков. Безусловно, мы как люди способны ошибиться. Но мы прекрасно понимаем, что без причины ничего не происходит. Есть какие-то причины, которые побуждают какие-то другие действия. Так вот, если когда мы говорим о появлении евангельско-баптистского движения в царской России, мое желание сегодня предложить небольшой обзор, будет зачитан реферат, который мною был подготовлен на одной из конференций в прошлом году и был зачитан, но об этом немножко позже. Аналогичная ситуация. Появилось евангельско-баптистское движение в России. Оно не появилось на ровном месте. Вот раз и появилось, просто были причины какие-то. Я явно просматриваю для себя лично, что причины практически были одинаковые. Причины, предпосылки к тому, чтобы появилось движение протестантское, были одинаковые. Как в Западной Европе, где появилось протестантское движение, точно так же и в царской России, где появилось евангельско-баптистское движение. Итак, каковы предпосылки? Прежде всего, как это неудивительно, но ряд серьезных историков выделяет, что основная предпосылка, почему основные, мы не все будем перечислять, основные предпосылки, почему появилась информация, это очень сильный авторитет церкви и преданий. Важный момент, друзья. Важный момент. Когда идет речь о церкви и Писании за главные буквы, получилось так, что авторитет церкви стал, церковь стала выше, она стала над Писанием. То есть церковь определяет, это очень много, когда и готовился к этому уроку, в частности, и до этого проходил, когда обучался, работал с исторической информацией. Вот набирается все-таки очень много людей смелости и заявляют. И заявляют, что все-таки, почему вот и сегодня протестанты не хотят считаться с Писанием? Почему? Вернее, с церковью. Ведь церковь дала Писание. Я удивляюсь, как можно вот это говорить. Церковь дала Писание. Как можно открыто идти против самого Писания, когда Писание прямо говорит, что Слово Божие, Писание, кто писал? Люди, кем они были движимы? Церковью? Духом Святым. Удивляюсь, как можно вот такую подмену устраивать. Что же первично, Бог или Церковь? Интересный вопрос, да? То есть, выше Бога, да я понимаю, никто не скажет, что церковь выше Бога. Вот она определяет. И вот это вот движение, оно поднялось настолько высоко, что все вопросы, с которыми верующие соприкасались, они обязаны были понятия или ответы на эти вопросы, где искать в церковных преданиях. И сегодня, если, допустим, мы соприкасаемся с очень серьезными священнослужителями исторических церквей, прямо заявляет, ну, а, простите, да, мы понимаем, что, ну, вы кое-чему могли научиться. Ну, скажите, пожалуйста, вы что, умнее отцов церкви? Нет, мы не умнее. Так если вы не умнее отцов церкви, думаете, что отцы церкви до вас священное писание не изучали? Мы верим, что не изучали, да, изучали. Так что вы умнее их? Да нет, мы не умнее их. Так вот, если вы не умнее их, пожалуйста, возник вопрос. Не надо заниматься разборами Библии в ваших церквах, обращайтесь к отцам церкви. Они вам все скажут. Вот такое заявление сегодня достаточно на высоком уровне можно слышать. У меня возникает серьезный вопрос. Очень серьезный. Вся беда в том, что между отцами церкви практически нет согласия. Я не говорю по всем вопросам. По вопросу детокрещения, по вопросу иконопочитания, по вопросам другим нет согласия. У меня вопрос, кому из отцов церкви верить? Вы тогда шкалу какую-то представьте, кому можно доверять, кому нельзя. Когда мы вели серьезную дискуссию на этот счет с очень высокими преподавателями, и говорили прямо, ну, ссылаемся на этого, говорит, а мы его не уважаем, простите, пожалуйста, и этого мы не считаем, простите, он же считается отцом или уважаемым авторитетом вашей деноминации? Ну, открыто, он считается таковым. Ну, в частности, Александр Мень. А мы его не признаем. Ну, хорошо, но тогда другого. И мы его тоже, но, простите, кого же вы признаете тогда? Если в другом христианском мире вот те, на кого опирается, говорят, вот это сказал, вот это, вы говорите, мы их не признаем. С кого вы тогда признаете? Так называется ловкость рук и никакого мошенничества. Простите, немножко, может быть, оно так иронически звучит, друзья. Вот именно это, на мой взгляд, и сегодня, оно было тогда, оно было в царской России, простите, явно просматриваю тенденции сегодня. Вы что против традиции идете? У нас так принято было. Я знаю, откуда ветерочек дует. Я знаю, к чему он приведет. Если сегодня на вот это мы будем обращать внимание и преклоняться перед тем, как кто-то кого-то заставил понимать, то у нас будет очередная реформация. И об этом сегодня очень серьезные христиане открыто говорят. Ждать реформации? Вот в чем суть вопроса. Мы немножко отвлеклись, но это важный момент. Основная предпосылка, мое глубокое убеждение в реформации в том, слишком высоко подняли авторитет церкви и преданий, не священного писания, будьте внимательны, а церковных установлений, решений, там, трудов и так далее, и так далее. Мы как-то, может, возможно, уделим внимание, что из себя в целом представляет церковные предания, так называемые. Они есть отдельно в католической церкви, есть отдельно в православной церкви. Скажу прямо, их очень много и в протестантских церквах. Только некоторые умные протестанты, вы улыбнетесь немножко, они умно поступают, они эти предания не записывают. Вы понимаете? По записанному проще, говорю, так же написано, говорит, а вот не поймаешь за руку, если не записано. Вот у нас так принято, кто принял? Где принято? Много вопросов. Надо всегда с уважением относиться к тем, кто действительно боялся Бога во все века истории христианской церкви. И кто за истину евангельскую жизнь полагал. Мы с вами в прошлый раз говорили об Афанасии. Одна маленькая деталь, она меня тронула. Затронула очень глубоко. 5 раз. Он, после того, когда он восстал против арианской ереси вместе с епископом своей церкви, Александр Александрийский, так называемый, выступил против пресвитера своей же церкви, Арии, они были с одной церкви. Афанасий был диаконом церкви, Арий был пресвитером церкви в Александрии, а старшим пресвитером был Александр. И вот они вместе с Александром, ну, активную роль играл здесь Афанасий, выступили против своего же, скажем, ну, члена церкви, служителя. Ты неправильно учишь. Вы знаете о том, что все-таки здравость восторжествовала, библейская истина восторжествовала, и Арий был отлучен за свою ересь. Что интересно, после этого Афанасий за действительно мужественность перед Богом, он действительно, когда уже насколько помнится, к тому времени Александр, как пресвитер церкви, уже умер, он занял это служение, главную кафедру в Александрии. Это огромнейшая область. Помните, мы говорили о том, что церковь в то время, до 1054 года, когда официально произошло разделение между Востоком и Западом, то есть сформировалась четко уже католическая церковь и православная, церковь была разделена на 5 частей. Афанасий возглавлял одну из них. И вот когда он поднялся до этого высокого уровня, 5 раз... Вдумайтесь, 5 раз его смещали, отправляли ссылку, возвращали, смещали, возвращали. 20 лет, как мы сегодня говорим, он отсидел за Слово Божие. Вот удивляешься его мужеству, 5 раз смещать, высокая кафедра, высокое, ну как мы говорим, высокое положение патриарха, сместили. Поставили, сместили. Вы знаете, это, не знаю, просто в благоговении, вот перед такими людьми благоговейшее благодаришь Бога за то, что были такие люди, которые не сдавались и не преклонялись под чужое ярмо с неверными, как Священное Писание об этом говорит. Итак, авторитет церкви и преданий. Второй момент очень важный. Отдаленность основной массы верующих от Священного Писания. Во-первых, не все могли читать. Во-вторых, вот то, что в церкви преподавалось, вот то и было. Откуда людям знать, что из себя представляет Священное Писание? Да и на сегодня, скажем, вот, ну, где-то в сельских местах, ну, во всяком случае, мне неоднократно приходилось это слышать, когда жил еще в Союзе, не надо Библию читать. Вот есть батюшка, вот есть священник, есть там представители духовенства, вот они пусть читают, они пусть исследуют, а нам это не понять, от нас это сокрыто. Вот таково представление было людей, оно было всегда. Друзья мои, один из ведущих лидеров, философов русских, Достоевский, прямо сказал: «Гибель народу без слова Божьего». Это истинно реально. Итак, авторитет церкви и преданий, удаленность от Священного Писания людей, следовательно, от правильного понимания Бога, и явились основными предпосылками к тому, что когда возможность услышать Слово Божие появилась, вот тогда это принесло свои плоды. Итак, 2 очень важные предпосылки. Причины, почему это произошло. Теперь исторические предпосылки. Это причины, духовные причины, которые привели к реформации. Каковы были исторические предпосылки? То есть, что в истории можно просмотреть, как расценить как причины того, что появилась реформация. Позвольте на этот счет немножко сказать. Прежде всего, позвольте выделить такое движение культурное, о котором вы хорошо знаете, Ренессанс или эпоха просвещения. Знакомо, да? Очень много, ну, знаете вы Микеланджело, знаете и многих и скульпторов. Это особое время, когда, ну, как будто бы разум человека, он вырвался на свободу. Позвольте об этом немножко позже сказать. Это не зря, что он вырвался. Вернее, это не было беспричинным. Вот раз, и вдруг эпоха, это раз, эпоха Водолея сменила на эпоху Скорпиона, к примеру. Нет, в эти сказки мы не верим. Были исторические причины, почему это произошло. Итак, эпоха просвещения, явно, то есть когда уже люди стали думать, да, безусловно, тогда они, ну и это была одна из предпосылок. Я помню, когда в нашем бывшем Союзе, который рассыпался в 91-м году, мы еще в 89-м году имели встречу молодежи со всего бывшего Союза, Советского Союза в Москве, представитель правительства бывшего Советского Союза открыто сказал: «Друзья, нам дали понять, что мы думать можем». Это было за 2 года перед тем, как Союз развалился. Нам дали понять, что мы думать можем. Друзья, вот эпоха Ренессанса, это был толчок в движении ума человека. Дали понять, что думать они могут. Давайте посмотрим, с чем это было связано и во что это вылилось. Итак, эпоха просвещения. Появление светских институтов. Прошу на это обратить внимание, очень важная деталь. Христианство существует значительно раньше мусульманского движения. Но что интересно, фактически мусульманское движение появилось в 631 году. Фактически на 6 с лишним столетий, ровно на 6 столетий, да, позже. Но в мусульманских странах, как-то Испания, институты появились раньше, чем в христианских странах. Это явно говорит о том, что церковь не позволяла, не поощряла никак развитие. Я имею в виду научное развитие. Не зря, когда появился Коперник, знаете такого? когда появился Ян Гус, когда там Джордано Бруно и так далее, как с ними отнеслись. Сегодня говорят, ну почему это сделали? Да, а почему это сделали? Тоже вопрос, почему вы это сделали? Только потому, что, извините, ну, гибель народу без Слова Божьего. Учение свет, а не учение сумерки, да? Ну, простите, улыбается надо. Когда человек действительно по своему невежеству, он и делает эти безумные поступки, как в мировом масштабе, так и, может быть, в каком-то локальном масштабе, скажем, в семье, в церкви, в городе и так далее. Действительно, когда, на каком основании делается вывод о том, что никакого образования вообще не должно быть? Мы немножко коснемся чуть позже тоже этого вопроса, когда будет говорить о богословии. Это было в ранней церкви, но там оно было связано немножко с другими предпосылками. Почему, допустим, тот же самый Тертуллиан, как фактически основоположник западного богословия, почему он выступал против образования по одной простой причине, что это был один из ярких людей, который воевал против кого? Против гностиков, против философии. Поэтому нужно понимать, почему Тертуллиан выступал против образования, не то что против образования. То есть очень много таких умных людей, которым ничего не надо было, спасение от знаний. Гностики утверждали, в принципе, больше знаешь, больше, прочнее спасенность, так можно выразиться простым языком. Очень много. Иоанн, в частности, написал 3 своих послания против гностиков, когда он только зарождался. Тертуллиан очень активную войну против них вел. Но в то же время именно он и подтверждал эту мысль, что водительство Духом Божиим не исключает образование. Но мы немножко отвлеклись. Итак, важный момент. Только потому, что церковь не поощряла обучение, ну, скажем, школу, образование, общее, если так можно сказать. Когда люди соприкоснулись с этими университетами и поняли, что земля, оказывается, не на 3 китах, не на 3 слонах. Она, оказывается, круглая. И что, оказывается, солнце больше земли, а не земля больше солнца. Понимаете, другие его элементарные вопросы. Люди говорят, слушайте, а как тогда это понять? Это нас совершенно о другом учили. То есть, когда люди прикоснулись к знаниям и увидели, что многие вопросы элементарно не согласовываются со здравым смыслом, со Священным Писанием, что делать? Вы понимаете, серьезный вопрос. Не надо судить людей за это. Поэтому сегодня стоит тоже серьезный вопрос, молодежи получать образование или нет? Серьезный вопрос. С одной стороны, для чего хотите получать образование? То, что учиться сегодня надо, да, друзья, но другой момент. Очень важно, вот именно вопрос получения образования, да, нашими детьми, поднимает серьезный вопрос того, что мы вложили в детях от их рождения. Мы боимся их куда-то отпустить, не дай Господь их там ветерочек, сквознячок продует, и они помрут. Ну так если они помрут, чья это вина? Мамы с папой, что не закалили организм, не так ли? Мы думаем, что если мы закроем их в стенах дома молитвы, это будут самые сильные люди. Друзья мои, много вопросов на этот счет, я это прекрасно понимаю. Это тяжелые вопросы. Но, друзья мои, мы не можем об этом не говорить. Мы делаем отступление, но я хочу просто вот за счет этих отступлений показать, увидеть, что это не была локальная вот эта трудность, которая возникла тогда перед реформацией. Она и сегодня нет-нет, да и проявляется. Я не за то, что люди ушел из церкви, все, образование, и для себя это цель, образование и все. Нет, друзья, нет. Это вопрос другой, но мы явно видим, что это была одна из предпосылок. Стали появляться, значит, когда появились институты в исламских странах, вот тогда на территории христианских стран появились светские институты. Понимаете, да? То есть они не были религиозными, христианскими. И именно вот и сегодня люди без Бога, получая образование, воюют против Бога. Понимаете, да? Поэтому в этом случае, когда они соприкоснулись с объемом знаний определенных, говорят, слушайте, ребята, да вы же в невежестве живете. И действительно, когда вот эту вот работу стали проводить, понятно, ну действительно, но что происходит? Действительно, что происходит? Но почему? Говорят одно, а фактически мы сталкиваемся с другим. Этот момент. Очень важно отметить, что особое влияние оказало появление Библии на понятном языке. Появление Библии на понятном языке. К этому времени появился знаменитый английский перевод, который сегодня уважают англичане. Версия King James Version. Перевод короля Якова. До этого времени появился латинский перевод Иеронима Пражского. Был сделан немецкий перевод. Надо сказать, что никак нельзя обойти, если мы говорим об исторических предпосылках реформации, одну из серьезнейших личностей Эразма Роттердамского. Конечно, это гуманист, это философ. Ну, добавим, религиозный. Он сделал особый вклад. Он, скажем, толчок особый дал. Каким образом? Именно он был инициатором и фактически издателем перевода Нового Завета на греческом языке. Очень важно было отметить, и тогда стоял вопрос о том, что в языке оригинала сказано. Потому что очень часто переводы могли где-то, ну, неточно передать какую-то информацию. И, ну, так вот, так оно получилось, что он особое в этом случае старание проявил и издал греческий перевод Нового Завета, который и сегодня достаточно известный. Перевод по латыни звучит «Textus Receptus», или «Общепринятый текст». И надо отметить, это не просто вот издание взял да издал. За 40 лет. Вот это издание... Эта версия переиздавалась более 100 раз. Я не могу сейчас сказать точно, сколько экземпляров была одна партия, одно издание. Но вот одно издание вышло, мгновенно разлетелось. Второе разлетелось, третье разлетелось. Более 100 изданий. О чем это говорит? О большом спросе. Это было где-то за несколько десятилетий до реформации. Фактически Эразм Роттердамский – это современник Лютера. Лютер немножко моложе его. Роттердамский умер в 1536 году, то есть, ну, где-то 20 лет спустя после реформации. Итак, очень серьезное внимание, влияние на реформацию произвело появление Библии, во-первых, появление Библии на понятном языке, так, для народов, и, с другой стороны, появление греческого текста Нового Завета. Может, другие еще моменты выявлять, ну, думаю, что этого достаточно. Еще на некоторые детали обратим внимание. Главные личности в реформации. Мы не можем подробно уделять внимание каждой из этих личностей, но позвольте их все-таки представить. Безусловно, главным, ну или вернее основным, с которым связана реформация, был Мартин Лютер. Мартин Лютер, католический священник. Его ближайшим помощником, скажем, идеологическим вдохновителем, если так можно сказать, был Меланхтон. Говорят так историки, что влияние Меланхтона на реформацию выше, чем влияние Мартина Лютера. Мартин Лютер дал толчок для реформации, а Меланхтон фактически был тем, кто развивал идеологически, доктринально это движение. Ну, о нем не так много говорят, но тем не менее, это достаточно известная личность. Также еще две личности. Уильрих Цвингли, ну, обычно говорят Цвингли, так его называют. Уильрих Цвингли. И еще два, тот, о котором сегодня много спорят, Жан Кальвин, и о нем редко вы услышите, Бальтазар Губмайер. Мы о нем немножко поговорим, когда будет доклад представлен о зарождении баптизма. Итак, вот это основные личности протестантского движения. Повторю, Мартин Лютер, Меланхтон, Уильрих Цвингли, Жан Кальвин и Бальтазар Губмайер. Губмайер, немец. Еще одно, друзья, каковы основные фразы протестантов? Я думаю, это очень важно тоже на них обратить внимание. Их несколько. Позвольте их приложить. Прежде всего, очень известная на слуху фраза по латыни звучит «sola scriptura», только Писание. Три тезиса были выдвинуты, как самые главные в реформации. Первое – «sola scriptura», только Писание переводится. Второе – «sola gratia», только благодать. «Sola gratia». И третье – «sola fidea», только вера. Только Писание, только благодать, только вера. Это серьезные тезисы. Надо прямо сказать, что если сегодня мы считаем себя протестантами, или разделяем, скажем, да, считаем себя протестантами, мы просто призваны понимать, вот это основы протестантского движения. Только Писание, но не предание, будьте внимательны. Не решения какие-то, только Писание, только благодать и только вера. Рядом с ними находится еще несколько очень серьезных заявлений. Назад к Писанию. Эта фраза очень четко звучала. Назад к Писанию. Помните, когда мы говорили о духовных вопросах, приведших к реформации? Авторитет церкви и преданий. Нет, назад к Писанию. Назад к Писанию. Еще одно. Писание толкуется Писанием. Это важное заявление. Назад к Писанию. И Писание толкуется Писанием. Очень спорная личность, о которой много сегодня говорят, Жан Кальвин. Его была очень любимая фраза. Дай Господь, чтобы это было фразой каждого из нас, и особенно каждого из служителей. По любому вопросу, с которым к нему обращались, как вот вы, уважаемый Джон, как вы смотрите на эту вот позицию, на этот вопрос, его первым ответом была фраза: «А что по этому поводу говорит Писание?» Вот это основа должна быть нашей жизни сегодня. Я понимаю, очень много ему сегодня приписывают того, чего он не говорил. Я понимаю, друзья, все эти вещи, но скажу прямо, когда видишь его принципиальность, когда знакомишься с его трудами, серьезнейшими трудами, как-то мы ехали, да, то удивляешься тому, что ну, сегодня даже по глубине мысли мало встретишь людей, которые способны так думать. Мы как-то с друзьями ехали в автомобиле, и я говорю: друзья, хочу предложить вам некоторые тезисы, позвольте зачитать. Ну и просто читаю. Слушай, а кто это сказал? И глаза заблестели. Ну скажу, не поверите. Кальвин сказал. И не знает, что сказать. Ну я же понимаю. Но Христос прямо говорил о фарисеях, которые всегда воевали со Христом. То, чему они учат вас, поступайте. А по делам не поступайте. Да, у Кальвина очень много было негативных моментов, особенно его поведение в Женеве, куда его пригласили бургомистром города или мэром города, как мы говорим. Нельзя согласиться с тем, что были, ну, по нашим понятиям, по моим даже понятиям, что было правильное его поведение. Скажите, пожалуйста, кто из вас без греха? Я его не оправдываю, да, это были ошибки. Не знаю, было ли у него покаяние в этом, но никто этого не говорит, и говорит, что это было все правильно. Удивляешься тому, как он серьезно уделяет внимание работе по отношению к совести человека, к борьбе с проблемами внутренними, с угрызениями совести. Сегодня редко услышишь такие заявления. Вот точно, четко, лаконично, раз и в десятку. Я его не превозношу. Я говорю о том, что если действительно человек сказал, то он это сказал. И фактически Жан Кальвин является, хотим мы в это верить или не хотим, но фактически главным основателем протестантского богословия. И никуда мы от этого не денемся. При всех минусах, при всем том, что что-то там он мог позволить сказать, и в вопросе вечности, спасения, других вопросов. Друзья, я открыто говорю, я не придерживаюсь понимания, что спасен однажды, спасен навсегда. Я не считаю для себя это правильным. Я не хочу ни с кем вести дискуссию на этот счет. Ну, я имею в виду, не время для этого. Но в то же время, если человек действительно сделал серьезнейший вклад в христианское, протестантское богословие, почему мы сегодня на это просто должны закрывать глаза? Я вот этого не могу понять. Это серьезный вопрос. Мы далее будем говорить о формировании богословия. Тоже на некоторые детали обратите внимание. Это достаточно серьезные заявления. Итак, друзья, после этого протестантское движение, оно разделилось. То есть протестантское движение началось с реформации, с датой, которая пред вами. Затем оно разделилось. И я хотел бы предложить вам сейчас, давайте, может быть, до перерыва как раз у нас есть время, предложить доклад, который... Знаете, что в прошлом году отмечалось 400-летие со дня зарождения баптизма. И мы проводили конференцию в одном из городов, одной из церквей здесь в Америке. Ну, простите за нескромность, доклад, который был мною подготовлен. Позвольте его предложить для прочтения. Он будет завершением нашего рассуждения, с одной стороны, протестантского движения, с другой стороны, плавный переход на баптистское движение, на роль его. И после этого мы завершим с вами такой общий исторический обзор. Если у вас будут вопросы, мы их рассмотрим. И затем остальное время будет посвящено уже теологии ее формирования. Друзья, если у кого-то есть желание, пожалуйста, познакомиться с этим докладом на веб-сайте нашей церкви, он есть, там, где есть раздел статьи, вы можете познакомиться с этим, но позвольте сегодня предложить его. Баптизм 400 лет позади. Невозможно дважды войти в одну и ту же реку, выразился один древнегреческий мудрец. Все течет и меняется. Все ли? Если все меняется, то не верим ли мы сегодня тому, что уже изменилось? А если это так, то мы люди вчерашнего дня. Фактор изменяемости не может быть применим к Всевышнему Богу и Его божественным ценностям. Человеческие же ценности подвержены изменяемости, а Бог не человек. А что божественного и человеческого присутствует в баптизме, который отмечает в этом году свой 400-летний юбилей? Оставим в стороне детальный исторический анализ, а сосредоточим внимание на некоторых особенностях предыстории современного баптизма и его основополагающих доктринах. Объективность требует ответа на прямой вопрос о сохранении современниками ценностей, нелегко доставшихся пионерам движения, осмелившимся заявить о себе в среде бурлящего религиозного мира 17-го столетия принцип. Что здесь имеется в виду? Сегодняшний баптизм похож на вчерашний баптизм или нет? Это главная суть вопроса. Автор выразил, да, история баптизма является не только историей вероисповедания, доктрин, обратите внимание, да, очерченного рамками протестантизма, но и историей движения, всегда характеризовавшегося духом сохранения чистоты евангельского учения. Торберт, история баптизма, цитата взята оттуда. Важно отметить, что баптизм как таковой, я тоже придерживаюсь этой позиции, как деноминация, прошу прощения, сформировался в 1609 году. Чуть позже об этом будем говорить. Но как евангельское движение существовал значительно раньше. Понимаете, да? То есть оформился в движение, в деноминацию, когда были изложены четко 20 пунктов веры. Джон Смит, они будут предложены позже. Вот тогда официально баптизм как деноминация сформировался. Но движение баптистское за чистоту учения, оно было значительно раньше. И вот это важно сейчас просмотреть. Чтобы просто мы понимали, что фактически, если мы говорим баптизму как движению, не как деноминации, а как направлению в христианстве, значительно больше, чем 400 лет. Автор выразил бесспорную истину в том, что движение баптизма зародилось ранее, чем одноименное вероисповедание. Просматриваются ранее существовавшие близкие по убеждениям движения основные позиции, которых легли в основу и баптистского понимания. Баптизм впитал в себя идеи предшественников. Данный факт, надо полагать, призван сдерживать и современных баптистов от идеализации самих себя и взвешенным отношением и контактом с теологически родственными течениями. Понятно, да? Мы не самые идеальные. То, что мы имеем, это не то, что взяли мы и раз в небо пустили. Это то, что мы впитали от тех, кто был до нас. Вы понимаете эту серьезную мысль? Поэтому заявлять, что баптизм идеальный, никакого нет права у баптистов. Никакого права. Давайте посмотрим далее. Истоки баптистского движения лежали в неравнодушном отношении к занимаемой роли Писания в жизни христианского общества. Вот движение баптистов всегда не было равнодушно тому, какую роль Писание в обществе играет. Или это мнение служителя, или это мнение церкви, или это мнение преданий, понимаете, да? Соборов или это мнение Писания. Вот в чем суть. Баптисты от начала отличались именно этим. Какую роль Писание играет в жизни общества, в жизни церкви, в жизни отдельно взятого человека. Друзья, аналогичный вопрос. Какую роль Писание играет в нашей поместной церкви? Вот о чем идет речь. Писание только Писание. Мое желание придерживаться, я считаю, это здравый, правильный библейский подход. Только Писание, соло скриптура. Далее пойдем. В официальном западном христианстве к периоду зарождения рассматриваемого движения каждый библейский текст имел четыре значения. Вот так любой текст почитайте, в любом тексте четыре значения. Литературный, тропотологический, позвольте ничего не объяснять, это факт, им долго объяснять. Аллегорический и аналогический. Надо объяснить, как, что значит каждое значение, а потом и каждое значение еще увидеть. Это действительно было, чем дальше в лес, тем больше дров. Что, конечно же, влияло и на понимание написанного, как на понимание написанного, так и на его применение. Как хочешь, так и понимай. Вот это беда наша. Помните, когда мы стали проводить серию бесед, касались Священного Писания, я неоднократно говорил об этом, мое глубокое убеждение. Самой большой трагедией христианства на сегодня является принципы толкования Писания. Писание-то остается, но по-своему понимаем. Вот на то время, когда протестантское движение стало появляться, затем из него вылилось баптистское движение, Писание в каждом тексте видели четыре смысла. Друзья, это достаточно, я думаю, прекрасно, достаточно сложно это было представить. Мы придержимся сегодня понимания следующее, что каждый библейский текст имеет один и только один смысл. Не два, не три, не четыре, а один смысл. Вот какой? Это важно увидеть. Всю Библию, в следующий момент, нужно понимать буквально. Всю Библию следует понимать буквально, если в самой Библии нет указания на другой смысл. То есть на аллегорический, какой-то переносный. И сам текст об этом говорит. Особенно, когда читаем книгу Откровения, подобно, похоже, это уже аллегорический смысл. Иную притчу предложил им, это аллегорический смысл. Явно видно, сам текст уже говорит, что там нельзя буквально все это понимать. Давайте пойдем далее. Толкование приспосабливалось к традиции и доктрине церкви, понимаете, да? Вот существует убеждение церкви, поэтому, когда мы толкуем Писание, первым делом мы сначала посмотрим на традиции церкви, чтобы, не дай Господь, не толковать по-другому. Понимаете, от чего все это было зависимо? Когда я столкнулся с одним очень серьезным текстом, над которым долгое время пришлось думать, как понимать слова Писания, Христос говорит Марии, не прикасайся ко мне, а иди к братьям моим, скажи, восхожу к отцу моему, к отцу вашему, к Богу моему, к Богу вашему. Это серьезный текст. Серьезный текст, текстологически его понять. И когда мне пришлось, вот сидел, днями сидел, просто вот не могу понять, и все, о чем там идет речь. Решил проверить, как там толкователи объясняют. Такое искушение, не поддался. И вот одного очень известного толкователя стал читать, и он говорит, вот в этом, этот текст грамматически говорит об этом. Но отцы церкви видели другой смысл, все понятно. С одной стороны, не утерпел сказать, что правильно понимать так, а с другой стороны, поклонился в сторону традиций. Он не может человек по-другому думать. Если он не почтит свое, его выгонят. Простите немножко за детский такой разговор открытый. Это было всегда. То есть ты не мог понимать Писание иначе, как это понимается, да, вот в традициях. Вот это то, с чем не соглашались баптисты от начала, понимаете? Далее. Все приспосабливалось, подгонялось к традициям и доктрине церкви. Тревожило предшественников также и положение церкви как внутреннее, так и внешнее. Делались неоднократные попытки оздоровить церковь, большей частью ее западную часть, то есть ту часть, которую мы называем сегодня католической церковью. Следует особо отметить неоднократные попытки оздоровить церковь, особенно большей частью ее западную часть. Следует особо выделить Эразма Роттердамского, да и самого Мартина Лютера. Неоценимый вклад в приближение Писания к народу был сделан предшественником реформации Роттердамским, его греческой версии Нового Завета, известным и сегодня под названием Textus Receptus. Спрос на это издание был так велик, что его труд переиздавался в течение 40 лет около 100 раз. Исторический взор аналитика баптизма фокусируется на некоторых ярких предшествующих движениях, таких как вальденцы, берущие свое название от Петра Вальдо, 12-е столетие, обратите внимание, за 300 с лишним лет до реформации. К 1190 году он четко, Петр Вальдо, четко определился со следующим принципом. Послушайте, пожалуйста, 12 век. Его принципы, послушайте, следует подчиняться Писанию, а не Папе Римскому. Четко сделал такое заявление. Жертвоприношения, мессы, доктрины о чистилище и исповеди следует отвергать, как небиблейские. Это серьезный задел. Следует отвергать индульгенции за 300 лет до того, когда Лютер это сказал. Дальше. Все миряне должны пользоваться правом проповедовать. Ложь должно считать нравственным грехом, принятие клятвы считать незаконным, а убийство запрещенным. Во взгляде на крещение младенцев они не имели единого мнения. Мы говорим это о предшественнике, вальденцы, 12-е столетие. Нельзя миновать и движение лалардов, 14-е столетие. Яркий лидер Уиклиф, выразивший свои позиции в следующем, будьте внимательны, проходит это в разных местах Европы, проходило, в чем основное движение лалардов, основатель это Уиклиф, вернее, один из ярких лидеров. Дословное толкование Писания. Отрицание как небиблейских монашества, движение нищенствующих орденов и доктрины преосуществления. Что это значит? Когда вы молитву над хлебом совершаете, то хлеб становится телом, мясом. Понимаете? Это то, что присутствует сегодня в Западной Церкви. Доктрина о преосуществлении. То есть, когда вы совершаете во время мессы, или мы называем хлебопреломлением молитву над хлебом и вином, то во время молитвы хлеб становится телом, вино становится кровью. Вот это называется доктрина преосуществления. Лаларда выступили против этого, это не библейское. Далее, национализации всей церковной собственности. Интересно, позвольте никак не комментировать, это много займет времени. Предоставление народу возможности читать Писание на родном языке, 14-е столетие. А далее перед нашим взором движение гуситов, Ян Гус, яркая личность для вас. А затем их последователей моравских братьев, это 15 век. Яна Гуса сожгли. Думали уничтожить Гуса, уничтожить движение. Но, значит, вот это вот сторонники гуситов известны как моравские братья. Движение их достаточно сильное. Это наши предшественники, это наши братья по вере. Помните, вот яркий такой пример. Отсюда, видимо, когда сжигали Яна Гуса, наверное, слышали, да? Так настроили людей, обратите внимание, как настраивают людей. Старушечка бросает дрова в огонь, где горит Ян Гус. Гори, гори, еретик. С такими словами. Но историки зафиксировали слова Яна Гуса, святая простота. Вот как можно изуродовать сознание человека? Как его можно настроить? Друзья, открыто говорю, вот чего я боюсь, как служитель в нашей церкви, чтобы настраивать людей. Вот чего я боюсь. Историю надо уважать. Мое искреннее желание иметь открытые отношения и строить их именно библейскими, открытыми. Итак, сожгли Яна Гуса, думали, что избавились от него. Отсюда, видимо, историки, у истории появилась интересная мысль, выражение такое, еретик – это не тот, кого жгут, а тот, кто дрова подкладывает. Еретик – это не тот, кого жгут на костре, это тот, кто дрова подкладывает. Интересно, ну, спорьте с этим. Это, ну, как-то надо было на это отреагировать, это же безумие фактически. Да, сегодня признаю, что это было сделано неправильно, но тогда-то, извините, вот открыто говорю, это еретик, вот давай его, все на него, давайте, кто за, он еретик, и все, настроили толпу, она пошла. Ну, это же евангельский метод, помните, да, как против Христа настроили. Он молчит там, распни, распни его там, завери толпу. Распни, кричат. Друзья, это евангельский, в кавычках, отрицательный евангельский метод. Вот как можно устранять истину. Он и сегодня, к большому сожалению, работает. К большому сожалению. Мы об этом немножко позже будем говорить, тоже будем касаться. Ну и, безусловно, анабаптистские истоки. Баптисты, анабаптисты, обратите внимание, важно. Швейцарские, немецкие, голландские. То есть идет речь о том, что в разных местах они возникли с их ярко выраженными лидерами. Мена Симмонс и Бальтазар Губмайер. Последний, то есть Бальтазар Губмайер, был бесспорно великим реформатором. Его идеи, почему о нем мало говорят, почему о нем историки умалчивают, послушайте, пожалуйста, его идеи не были одобренными известными лидерами реформации. И поэтому он до недавнего времени не упоминается в числе героев реформации. То есть он ярко выделялся, он не был похожим ни на Лютера, ни на Кальвина, ни на Цвингли, ни на Мелактона. Поэтому о нем умалчивают. Но его взгляд достаточно сильный, достаточно весомый. Некоторые его позиции. Главенство Писания. Опять, обратите внимание, все вокруг Писания вращается. Далее. Религиозная свобода и крещение верующих. Не детей. Верующих людей. Детальный обзор должен быть сделан особенно в юбилейный год для более полной картины исторического фона предыстории баптизма. Но даже беглый обзор, то есть мы не делаем полный обзор, но даже беглый обзор отчетливо указывает на особую борьбу предшественников за следующие принципы. Мы только некоторых упомянули. И вот что у предшественников явно просматривалось. Священное Писание – единственная норма веры и жизни. Новозаветная Церковь слагается из возрожденных верующих. Священство верующих и автономия по местной церкви. Вот это да. Откуда оно пришло? Автономия по местной церкви и священство верующих. Так называемое всеобщее священство. Принцип религиозной свободы и отделения церкви от государства. Вот это те принципы, которые четко просматривались у предшественников баптизма и которые они отстаивали. Фактически именно эти принципы легли в основу современного баптизма. Это наши предшественники. Баптизм просто обязан был определиться со своими принципами. Для славян этот необходимый шаг сделал Винс, предложивший следующие 7 баптистских принципов. Послушайте их. Мы сейчас только что перечислили 4, которые явно просматриваются во всех предшествующих движениях. Для славянского баптизма тоже нужно было определиться с принципами. Вы знаете, да, что существуют эти 7 принципов Якова Винца. Священное Писание – единственное правило и руководство во всех вопросах веры и жизни. Это первый баптистский принцип. Проповедь Евангелия и свидетельство о Христе – главная задача и основное призвание Церкви. Второй принцип. Третий. Церковь Божья должна состоять исключительно из возрожденных людей. Четвертый принцип. Крещение и вечеря Господня принадлежат исключительно возрожденным людям. Пятый. Самостоятельность и независимость каждой отдельной поместной церкви. Шестое. Равноправие всех членов поместных церквей или всеобщее священство. Седьмой принцип – отделение церкви от государства. Вот это принципы, которые были изложены уже славянами, славянским баптизмом. Пойдем далее. Исторически важно коснуться распространенного понимания, что баптизм является движением, вылившимся из реформации. Обычно так представляется, что баптизм – это производная реформация. Объективности ради следует внести, по крайней мере, 2 уточнения. Первое. Его корни, корни баптизма, уходят далеко за рамки времени реформации. Второе. Предшественники баптистов, послушайте, пожалуйста, очень важная информация. Предшественники баптистов – анабаптисты, Мэнна Симмонс. Предшественники баптистов, анабаптисты, были преследуемы со стороны лидеров реформации. Особенно это ярко выражено в поведении Цвингли, который до этого был в дружеских отношениях с ними. Появилась реформация, затем оформилось движение анабаптистов, и лидеры реформации анабаптистов просто притесняли, гнали и просто причиняли им постоянную проблему. Ярким противником был Цвингли, удивительно, до этого был очень хорошо поддерживал позиции анабаптистов, потом стал самым ярким, наверное, ревнителем и гонителем анабаптистов. Поэтому важный вопрос. Баптистское движение – это производная реформации? Улавливаете, да? 2 момента. Баптизм корнями уходит далеко за реформацию. 11, 12, 13 века. Это зарождение движения. Второе. Лидеры реформации анабаптистов притесняли. Вывод. Это протестантское движение? Это производная реформации? Вот это вопрос, который стоит перед нами. Пойдем далее. Трогателен факт. Практически все яркие лидеры предшественников умерли мученической смертью. Сжигание на кострах, утопление в реке, это уже царская Россия этим славилась. Это и есть реальная цена за те взгляды, которые мы сегодня можем свободно исповедовать. Кого-то в реке топили, кого-то на кострах жгли, кого-то притесняли. Вот так люди отставили те принципы, которые мы сегодня, будьте внимательны, можем свободно проповедовать, только придерживаемся ли мы их или нет. Вот эти принципы, которые были озвучены, они кровью политы. За ними стоят жизнь многих тех, которые не боялись смерти и отстаивали эти принципы. Вопрос, друзья, а что мы детям передадим? Какие принципы? Это серьезный вопрос. Поэтому, когда вот соприкасаешься вновь вот с этим фоном историческим, в глубоком трепете обращаешься к Богу и исповедуешься перед Ним: «Господи, прости меня за мое нерадение, прости меня за мою трусость, прости меня, что очень часто хорошая машина, хороший дом, хорошо покушать в Чайнизе или там в Узбекистане или еще где-то для меня выше, чем посвятить жизнь свою Тебе. Что иногда свои привычки, обряды, что-то мне нравится во мне, я не могу никак от этого избавиться, и думаю, что для меня выше тогда, или мое, или твое». Вот почему важно соприкасаться с историей. Вот от истории действительно веет посвященностью, когда мы видим там людей, которые донесли до нас Евангелие. И вот этот портрет, многих из них мы портретов реально, может, и не увидим только в вечности, но хотя бы по именам, это портрет героя веры, он заставляет нас сегодня просто, я не побоюсь сказать, каяться пред Господом. За то, что не такой я, как они. За то, что я трусливый. За то, что я боюсь. За то, что я ищу личные выгоды. Недавно был разговор с одним из братьев, вот я там не хочу судиться и так далее, и так далее. Ну хорошо, говорю, слушай, ты согрешил? Нет. Ты за народ Божий не хочешь встать в проломе? Я в этой стране живу, мне детей воспитывать. Ну, это все понятно. А кто станет в проломе? За дело Божье? Не подскажешь? Посмотри, пожалуйста, на Янгуса. Посмотри на Петра Вальдо. Посмотри на Капустинского, который лишился всей своей семьи, это уже славянский баптист. Посмотри на семью Павловых, который за слово Господне потерял всех детей своих. Остался сын только один и жену. Не стыдно тебе? После этого говорит, я в этой стране живу, не хочу никаких проблем, так вот прожить, чтобы меня никто не тронул. Мы служили в доблестной советской армии. Когда возвращались, ну так, извините, немножко иронии. Ну и братья говорят, ну расскажи, как твоя служба прошла. Вот один из братьев возвратился и говорит, слушай, я прослужил, как нормальная служба прошла. Слушай, ну как вот там у тебя там знали, что верующий? Нет, никто так и не узнал за 2 года, что я верующий. Ну ты, слушай, конспиратор. Но тебя, слушай, в разведчики только сейчас посылать. Это 2 года прослужить среди людей, и чтобы никто не догадался, что верующий, но это действительно мастерство. Меня когда призывали в армию, ну, я все время верующий сидел, вырос, думаю, как вот людям говорить о Боге? Это тоже серьезный вопрос. Мы замкнули, субкультуру свою создали. Слушай, говорит, не надо, говорит, никому, говорит, ничего проповедовать. Тебя, говорит, самого спросят. Ну, я жду, когда меня спросят. Посадили нас на поезд, загнали человек 100, наверное, в один вагон. Вот, пьют там, матерятся. Ну, в армию едешь, правда, да? А я сижу в окошко, смотрю. Ты что, говорит, давай там, ну, бутылку, я не пью. Что, баптист? Да. Все, понял. Все. И вот начались мои приключения. Не надо было говорить, что я баптист. Сразу меня увидели. Сразу узнали. А потом, это баптист. Ну, кто-то поддерживал, кто-то смеялся, кто-то там давал, и давал больше, чем надо было давать. И не спрашивал, нравится или нет. Ну, все было, друзья. Но, во всяком случае, действительно, вот ты будь христианином, и ты не сможешь спрятаться. Я смотрю сегодня на людей, на нас, как нам хочется ни в коем случае не отличаться от людей, среди которых мы живем. Это искусство, друзья. Отрицательное искусство, в кавычках, это искусство. Коля, я этого не сказал. Хотя, немножко иронии, друзья, это действительно измена Богу. Я по-другому это не могу назвать. Это измена Богу. Прошли перед нами, донесли и не побоялись. Ушли к Господу, но оставили добрый след. Какой след мы оставим? Мы след оставим или наследим? Это вопрос. Давайте пойдем далее по нашей информации. Определение даты зарождения. Историческая и логическая необходимость. Можно согласиться с принятой датой, 1609 год, как время появления баптизма как деноминации. В этом году появилось краткое изложение веры Джона Смита, движение приняло конкретные теологические очертания и определилось как деноминация. Итак, баптизм как деноминация исторически состоялся. 1609 год. Это год появления баптизма как деноминации, но не как движение. Помните, да, движение уходит корнями далеко вглубь. Далее. Интересно, баптизм практически сразу пошел 2 направлениями. Вот как только он сформировался, слово «баптизм» – крещенный. Первое, то есть 2 движения, как только баптизм появился, сразу они пошли 2 направлениями. Первое направление – движение общих баптистов или General Baptists, то есть исповедующих всеобщее спасение, то есть Христос умер за всех, и все, ну, образно говоря. То есть это сегодня армянское движение, если так можно выразиться, понятно, да? Придерживаясь армянских позиций. Второе – движение частичных баптистов или particular baptists, которые придерживаются каллинистских взглядов. Как только баптизм появился, он сразу пошел фактически 2 путями. У Джона Смита был ближайший друг Хелвис. И вот именно с ними Хелвис пошел одной дорогой, Смит пошел другой дорогой. Пойдем далее. Тоже важные моменты. Последние вынуждены были сменить свое руководство, поскольку миссионерская деятельность практически отсутствовала по причине их теологии. То есть те, которые были, скажем, частичные баптисты или particular baptists, Они сменили руководство своего движения только потому, что евангелизация, по их понятиям, была не нужна. Если Христос спасет, все равно хочешь ты не хочешь, зачем евангелизировать, понимаете, да? То есть евангелизации среди этих частичных баптистов не было, и руководство было сменено. Тем или не менее, это баптисты, это баптисты. Понимаете, обратите на это внимание. Кстати, заметим, что и исторические предпосылки, и реакция на появление как европейского баптизма, так и славянского достаточно схожи. С одной стороны, богоискательство, жажда к живому слову на понятном языке, неудовлетворенность духовным состоянием славянского христианства периода зарождения. С другой стороны, аналогичная реакция, гонение, ссылки, физическое уничтожение. Слава Всевышнему Богу за наших предшественников, за их мужество и принципиальность. Но баптизм не исчез. Мы подошли к вопросу о сохранении ценностей в современном баптизме. Для нас ближе будет говорить об его славянской ветви. С одной стороны, радует то, что вероучение баптистов начинается с доктрины о Священном Писании, как с основы нашей веры. С другой стороны, тревожит проблема его толкования. Используя Писание, и сегодня можно оправдать любую ересь, в том числе и «доказать», в кавычках, что Бога нет. Можно обосновать любое свое действие, главное захотеть. А баптизм от начала впитал в себя идею реформаторов. Назад к Писанию. Писание толкуется Писанием. Каждый библейский текст имеет одно и только одно значение и так далее. Конечно, различные подходы к толкованию не родились в баптизме. Они древние, как и само христианство. Однако, взирая на мужество и решительность наших пионеров, нельзя согласиться с тем, что в наше время в этой области ничего нельзя поделать. Именно различия в толковании Писания и вносят сегодня дисгармонию как в теологических, так и в обрядово-практических вопросах, нередко приводящих к разделению. Стоит ли нам ожидать появления Уиклифа, Гребеля, Губмайера или, то есть новых реформаторов, или назад к Писанию, самим, пока не поздно. Взор предшественников был устремлен на Писание. А какую роль оно сегодня играет в нашей жизни, в том числе и в богослужениях? Недавно вели разговор очень серьезный с одним из братьев, который долгое время нес служение. Он мне прямой вопрос задает. Вот Священное Писание. Где в нем поднимается, утверждается вопрос голосований? Где? Ни один, ни одно членское собрание сегодня не проходит без голосования. Где? Решает, где Писание говорит о том, что нужно голосовать. Это серьезный вопрос. Как быть? Это один из тех вопросов, с которым мы сегодня соприкасаемся. Назад к Писанию. Что по этому поводу говорит Писание? А что по Писанию говорит по поводу трех четвертей, чтобы прошло предложение, или 50% плюс один? Друзья мои, вот это вот тот момент, когда идет влияние вот той системы, в которой люди находятся. Вот было на партийных собраниях, чтобы протолкнуть какую-то идею. Вот 50 плюс 1 прошло. Зачем это все делать? Это один из серьезных вопросов. Один из серьезных вопросов. И мы так строго пытаемся определить эту процентовку, сколько, чтобы прошло, не прошло. Друзья, откуда все это взято? В одном я уверен, не из Священного Писания. А если оно не произошло из Священного Писания, серьезный вопрос, стоит ли этого придерживаться? Если оно не из Писания, попозже, Коля, хорошо? Попозже. Давайте пойдем далее. Обширные музыкальные программы не оставляют места для фундаментальной проповеди. Хочется в конце поклонения Богу уйти, получив слово, а не набор эмоциональных примеров. Ведь именно Слово Божье живо и действенно. Евреям 4:12. Дайте место Слову. Анализ вероисповедных документов предшественников, безусловно, поможет откорректировать и наше вероучение. Пример. Джон Смит утверждал, мы веруем сердцем и исповедуем устами, что не существует первородного греха, но все грехи являются реальными и добровольными, как то слово, дело или мысль против закона Бога. А таким образом младенцы не имеют греха. Это то, что прозвучало в первом доктринальном заявлении баптистов. Сегодня мы открыто говорим о первородном грехе. Откуда это? Слово «первородный грех» вообще, фраза вообще не существует в Писании. Откуда мы его взяли? Пойдем далее. Понятие «первородный грех» не библейское. Это всего лишь умозаключение. Полагаю, именно оно, понятие «первородный грех», и способствовало появлению детокрещения, о котором и сегодня дискутируют в христианстве. Буквальное значение слова «грех» – это не попадание в цель. Теологическое определение – неповиновение Богу, то есть это конкретное действие. В этом случае, что конкретно неугодного Богу делает ребенок своим рождением в этот мир? А если вечность, по словам Писания, ничто нечистое не войдет, Откровение 21-27, то как согласовать это с утверждением Христа? Их, то есть детей, есть Царство Небесное, Матфея 19-14. Добавим, что только исповеданное исповедание греха устраняет его, 1 Иоанна 1-9, а ребенок не в состоянии этого сделать. Не лучше ли говорить об унаследовании греховной природы? Кто родится чистым от нечистого? Иова 14:4. Нельзя в связи с этим обойти стороной и проблемы в понимании покаяния. Именно оно является единственным условием для вхождения в Царство Небесное. Матфея 3:1-2. Мы верим, мы ввели понятие обновления покаяния. Завтра мы будем обязаны облечь его в теологическую, в богословскую окраску. Ограничимся по этому вопросу лишь комментарием. Упомянутое понятие, то есть обновление покаяния, библейское, Евреям 6 глава, но имеет не тот смысл, в котором его сегодня широко используют. Налицо проблема толкования Писания. Следовательно, здесь нас ожидают трудности. Логически с этим связано и покаяние детей младшего возраста. Замечательная идея заложена в детские христианские лагеря. Но на конец лагеря делается особое ударение, приглашается особый спикер, каются дети. Вроде все очень хорошо, но верующие дети просят у Бога прощения за то, что, к примеру, маму не слушали. Правильно ли это? Не стоит ли детей учить вначале у мамы попросить прощения, затем у Бога? И это по Писанию, Матфея 5:23. Сначала попроси прощения, кого-то обидел. Другое. А в каком возрасте происходит осознание своей вины, понимание греховности, осмысленное покаяние? Важно помнить, ответственность за научение детей лежит не на учителе воскресной школы, а на родителях, Ефесянам 6:4. Учить, чтобы, придя в возраст, они приняли личное, сознательное решение, а не путались, считая, сколько раз они каялись и когда. Когда каялся? Какой раз? 10-й? 2 года назад, а 15-й вчера только. Вы понимаете, да? Обновление покаяния одно, а второе, третье, четвертое, что происходит? Отступление от Писания. По-другому я это не понимаю. Смотрите. Читаем интересные слова. Вспомним свидетельство Писания. «Верою Моисей». Дальше. «Пришедший возраст». «Верою Моисей, пришедший возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Евреям 11:24. «Учить и готовить детей самостоятельно принимать здравые решения». Учить и готовить. Пренебрежение в этом вопросе нас поставит перед неминуемым фактом уже в обозримом будущем. Обратите внимание. Вот вода, что препятствует моему ребенку креститься, ведь он покаялся. Вы понимаете? Возврат к детокрещению. Детального обзора ожидают и другие принципы наших предшественников. Это дело расширенных юбилейных конференций. Упомянем некоторые из них. Компромисс с принципом баптизма о независимости церкви и отделении церкви от государства привел к разделению в среде славянского баптизма в 60-х годах прошлого столетия. Это факт. Если церковь отделена от государства, это баптистский принцип. Раз позволили власти вмешаться в дела церкви, это причина разделения на совет церквей и регистрированных. Это отступление от библейского принципа. Это так. Далее. принцип всеобщего священства верующих должен быть четко сформулирован во избежание сползания к разделению на клир, то есть священство, и прихожан. Понимаете, да? Вот одеяние особое, сколько там загородочки нужно будет ставить, чтобы к священникам не прикасались и не осквернили их, простите за иронию. И к порождению неприкосновенности священства. Четко поделить, что такое всеобщее священство. А если всеобщее священство, на каком основании мы тогда избираем диаконов-пресвитеров? Сегодня ложное, простите, я в этом глубоко убежден, заявление. Мы цари и священники, да? Я согласен. Кому? Извините, Богу. Мы цари и священники, Богу нашему. Если мы все цари и священники, на каком тогда основании Господь повелевает? Изберите из среди себя диаконов и пресвитеров. На каком основании, если все равны? Зачем их избирать? Вы понимаете? Всеобщее священство, да, в чем оно заключается? Принцип всеобщего священства заключается в том, что нам сегодня для того, чтобы предстать пред Божье лицо, не нужны никакие посредники. У нас есть один посредник, Христос Иисус. Мы через Христа имеем прямой доступ к Богу. В этом заключается наше священство, обратите внимание. В этом. Мы имеем свободный доступ. И мы не обязаны кровные жертвы приносить, потому что Христос своей кровью однажды навсегда сделал совершенными кого? Приходящих. Если люди пришли к Нему, помните, у нас была тема «Цена библейского ученичества». Вот те, которые приняли Христа, стали Его последователями, они имеют свободный доступ к Отцу, без всяких посредников. Обратите на это внимание. Мы немножко отвлеклись, но это важная деталь, еще несколько деталей, друзья, и мы пойдем сделаем небольшой перерыв. Еще один принцип должен быть также объективно оценен. Проповедь Евангелия является главной задачей христиан. Свидетельство не только своим, за океаном, туда мы ездим, там у нас все миссии. Будете мне свидетелями в Иерусалиме, там, где вы живете, Иудеи, Самарии и даже до края земли, Деяния 1.8. То есть в своем городе, в своей стране, оппонентам нашим, самарянам и по всему миру. А проповедь Евангелия основывается на любви к погибающим без прорастающего, к сожалению, разделения на особых грешников, которых надо презирать. Идея была ярко выражена недавно в обширной конференции. База для этого заявления, Писание говорит, на святой горе, проповедь Евангелия основывается на любви к погибающим, без прорастающего, к сожалению, сегодня разделения на особых грешников, которых надо презирать. Вот этих мы не принимаем. Это открыто сегодня на одной из славянских конференций прозвучала фраза. Ужасно. Просто ужасно. Вот этих мы не вмещать не будем никого. Ну, образно говоря. База для этого заявления – Писание. На святой горе, презирать кого? Вот кто прибудет на святой горе моей, да? Тот-то вот это делает. Вот, значит, надо их презирать. Вы понимаете, да? 14-й псалом. Удивляешься, как можно исказить Писание. Вот кто на святой горе прибывает? Вот эти, значит, их надо презирать. Если другие, всех презирать. На каком основании это взяли? Ко Христу привели женщину, которая по закону Моисею должна была быть моментально побита камнями. Так? Что он сделал? Забываем мы это все? Он пришел к кому, Христос? К погибшим. Он пришел найти погибших, мы много об этом слышали слово на наших богослужениях. Он не пришел спасти праведников. А в нас должны быть те же чувствования, те же помышления, какие во Христе Иисусе. И в итоге, откуда взято это презрение? Мне страшно было слышать слова из уст очень известного спикера. Откуда они взяты? Это явное пренебрежение священным писанием. Или Бог помышляет, вот еще один текст, а как быть со словами, опять же, Писания, спасай взятых на смерть, неужели откажешься от обреченных на убиение? Как это объяснить, если их презирать надо? Как их спасать? Далее. Бог помышляет, как бы не отвергнуть и отверженного. В вас должны быть те же чувства, какие во Христе Иисусе. Господи, помоги своим детям противостоять нездравым тенденциям. Писание определяет, чему должна учить церковь, а не церковь, автор или отдельные люди определяют, чему учит Писание. Понимаете? Писание учит, что церковь должна говорить. Ну, не отдельный человек говорит, вот так Писание говорит, вы понимаете? Это сложно немножко, попытка, извините, вот софизма сделать, ну, простите, опять обвести сознание, за нос обводить человека. Писание учит, чему должна учить церковь. Это тоже один из принципов, который утвержден был протестантами. Ты должен идти за Писанием, но не Писание за тобой, другими словами. Ты должен идти за Писанием и видеть в Писании то, что там есть, а не то, что тебе хочется видеть. И не подтверждать это свои вот греховные взгляды, или то, что кого-то ты не вмещаешь, против кого-то ты борешься, и пытаешься Писание подтверждать. Не делай этого. Это называется просто кощунство над Священным Писанием. Если мы пытаемся свои недобрые побуждения прикрыть Священным Писанием, а Бога-то не обманешь. А Бога-то не обманешь. Огромное наслоение традиций и преданий скрывает и сегодня от взора живое слово. Позвольте Писанию действовать. Оно не потеряло и сегодня своей животворящей силы. Все наши традиции и установления должны подчиняться авторитету Писания. В противном случае следует готовиться к новой реформации, предостерегающей отголоски которой уже слышны. Наши предшественники отстояли главенство Писания. Любимым выражением одного из реформаторов было: «А что по этому поводу говорит Писание? Да будет так! Открой нам, Господи, ум к разумению Писания. Помоги черпать из него жизнь, но не вкладывать в него своего вольнодумного. Насколько в баптизме существует гармоничная связь поколений? Что будем мы делать в юбилейный год?» Это вот размышления, которые были предложены на конференции, друзья. Понимаю, с одной стороны, оценка, беглый обзор предпосылок зарождения баптизма. С другой стороны, очень важный момент, насколько сегодня мы можем говорить, что мы даже по праву можем называться баптистами. Если сегодня взгляды наши разные, то, простите, вот как оно было от начала сегодня, что нам делать? Что нам делать? Это достаточно серьезный вопрос. Друзья, мы не делали подробного анализа. Подобных схем я вам не представлял. Это, конечно, уже достаточно серьезный материал. Я надеюсь, что мы будем его представлять, но уже не в этом году. Это пока общее, что просто реально могли соприкоснуться хотя бы немного вот с тем, что было. Хотя бы немного подумать о том, что насколько сегодня я призван быть внимательным к самому себе. Призван быть внимательным к Священному Писанию. Самое главное – моя посвященность Богу. Вопрос, каким будет христианство, задайте вопрос каждый себе. Каким будет христианство, если завтра, каким будет христианство завтра, если все верующие будут такими, как я? Это вопрос каждым из нас. Каким завтра будет христианство, позвольте задать еще один промежуток, следующий вопрос, а будет ли оно вообще? Каким будет христианство завтра, если все будут такими, как я? Давайте сделаем перерыв и затем продолжим. Пожалуйста, друзья.